Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Илья Харламов, Алексей Красильников у микрофонов. Илья, приветствую.
Привет.
Казахстан приходит в себя после недавнего кризиса. 10 января в стране объявлен общенациональный траур. Власть подсчитывает число жертв вооруженных столкновений. Лидеры стран УТКБ тем временем признали, что Казахстан столкнулся с международным терроризмом, вмешательством извне и угрозой суверенитету. Президент республики пообещал предоставить доказательства подготовки террористической атаки, но позднее. Вот что произошло, и какой урок, наверное, главный, извлекут страны постсоветского пространства из произошедшего, давай побеседуем.
Да, будем смотреть, какие уроки извлекут, но вот если так общую черту подводить под этими событиями, которые, на самом деле, еще, конечно, не завершились, продолжается в какой-то другой форме противостояния, борьба, но внутренний фактор, которым воспользовались, как заявляют лидеры государства ОДКБ и президент Казахстана, воспользовались внешние силы не очень такого позитивного и конструктивного свойства, что называется. Но началось все действительно с цен на газ, которые подняли в 2 с лишним раза. Это ударило по кошелькам, это ударило по простым людям. Но это как вот если бы пришли в России, например, приехали таксисты или люди, которые занимаются малым бизнесом на заправке, а там бы бензин стоил не 50, а там 120 рублей, например, единовременно. Это, конечно, могло спровоцировать бы недовольствие, так мягко скажу. Кстати говоря, начали расследование в отношении компаний, которые занимались продажей оптовой и розничной СПГ, сжиженного природного газа, на котором там значительное число автомобилей ездит. Но на самом деле это было начало. А что происходило дальше, тут еще предстоит разбираться. Огромное количество заявлений есть, и действительно обещание показать миру, граду и миру, как раньше говорили, вот террористов и тех людей, которые могли воспользоваться этой ситуацией. Но пока, честно говоря, видели вот этого киргизского джазмена, которого, слава богу, отпустили, он там оговорил себя, чтобы вернуться на родину. Есть уже, кстати говоря, надо обратить внимание, нота Бишкека за то, что задерживают иностранцев, ну, в частности, граждан Киргизии. Официальная нота в адрес Казахстана. И много, очень много заявлений, и при этом действительно еще число жертв, я так понимаю, до конца непонятно. Последняя цифра, которую я видел, 164 человека, но она уже далеко не свежая. А новых цифр нет. Поэтому
Бы еще добавил, если это официальная информация, то как вот приучило время, реальную цифру, видимо, да, нужно будет получать, ну, умножая, конечно, официальную, конечно, на несколько.
Ну, как минимум, да, как минимум. Еще подсчетов нет, так что целый клубок событий с далеко идущими, наверное, последствиями, а может быть и нет, вот предлагаю об этом расспросить политолога и специалиста.
С нами на связи Марат Шибутов. Марат Максимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот действительно, если попытаться отделить зерна от плевел, да, ну вот этот газовый вопрос и волнение, недовольство в одном регионе переметнулись на всю страну, вот возникает вопрос, где тут было действительно недовольство, может быть, социально-экономической политикой, а где уже бандитизм и терроризм? Вот давайте попробуем провести линию, если это вообще возможно. Ну и в целом, может быть, заодно вы нам подскажете, каковы в Казахстане общественные настроения, каково отношение к власти, там, к коррупции, если она есть, а она есть, насколько я понимаю, на всем постсоветском пространстве, не только на нем. Вот давайте попробуем разобраться в этом.
Смотрите, различать очень легко. Понимаете, мирные протесты, это когда люди стоят на площади с плакатом, ну, может, мегафоном, да, и озвучивают свои требования для СМИ и так далее. Потом мирно уходят с площади, убирают за собой мусор, идут довольны в кафе пить чай, короче, и отправляются по домам. Поздравляют друг друга с выраженным протестом. А, так скажем, террористы и погромщики собираются на площади, потом достают из карманов бутылки с зажигательной смесью и кидают их в акимат и полицейских. Потом начинают забивать насмерть полицейских. Потом дальше начинают штурмовать остальные здания, грабят оружейные магазины, расстреливают всех, кого видят. и потом начинают заниматься мародерством. Я думаю, очень достаточно просто их отличить, да, и несмотря на то, что в смысле отдельные европейские и американские СМИ это вот никак сделать не могут. Но, как говорится, это было наглядно видно, в смысле, в каких регионах было вот так, как я сказал, а в каких регионах было мирно.
Скажите, пожалуйста, ну вот перетрясли силовые структуры, в кадровом смысле,
это
конечно.
Перетрясли.
Ну, перетряхивают, да, процесс идет, да. Ну, Комитет национальной безопасности и другие.
Вот тут заменили несколько человек.
Заменили несколько человек, да. Ну вот уже сегодня я читал...
Перетряхивать это когда будет сотни людей.
Сотни. Ну это будет или нет? Потому что вот смотрите, сегодня было сообщение, что 3 высокопоставленных силовика покончили жизнь самоубийством, да, писали об этом СМИ. 2. Ну, вот я видел 3 там в разных регионах. Значит, действительно, там кого-то сняли. Вот хотелось бы понять, все-таки роль силовых структур, вот мы с Алексеем чуть раньше обсуждали, когда снимали охрану с каких-то жизненно важных объектов, да, уходили, приходили военные, допустим, в Алматы на центральной площади. Все это выглядело странно.
Уходили не просто, уходили, открывая шлагбаум, грубо говоря. То есть, чтобы обратно въезд был максимально свободным.
Совершенно
такая
верно,
информация
да.
происходила.
Вот давайте попробуем разобраться с силовиками. Они играли какую-то самостоятельную партию? Или какие-то им поступали приказы странные? Или что было?
Ну, там же у нас бывший председатель Комитета национальной безопасности обвинен в госизмене. То есть, вот эта часть сотрудников КНБ участвовала в подготовке всего этого госпереворота, руководила этими террористами. И устраивал акции саботажа, потому что не забывайте, ну, по старой советской традиции, военная контрразведка, это же, так скажем, чекисты, да, это КНБ. Охрана стратегических объектов тоже это КНБ. Тот, кто вот покончил вся жизнь самоубийством, да, он отвечал за правительственную связь. То есть это еще и по этой линии саботаж.
А в чьих интересах действовали силовики, которые, как вы сказали, в госперевороте участвовали? В своих собственных или какой-то группы политической?
Пока мы видим самого Максимова, да, и группу его сторонников.
Ну, то есть сейчас нельзя сделать выводов, грубо говоря, кто из ситуации выгодополучатель, это главное.
Пока нельзя. Пока нельзя. Ну, как говорится, следствие покажет. Смотрите на задержание, самоубийство, несчастные случаи, эмиграцию. Это четко очертит все, так скажем, грани заговора.
Ну да, расставят точки над «и». Скажите, пожалуйста, все-таки, если идет речь о заговоре, да, который, значит, начался с массового недовольства ценами, да, может быть, там тоже ценовый сговор был этих?
Нет.
Не было все-таки, да?
Заговор начался с недовольства транзитом власти.
Через 2 года после того, как он уже случился?
Ну, транзит, понимаете, там же у нас президент может избираться на 2 срока же. Понимаете, 2 срока по 5 лет. Следующий выбор в 2024 году. Понимаете, но, видимо, решили, что дальше уже, в смысле, нельзя терпеть.
Так, подождите, то есть это люди, которые, я так понимаю, хотели вернуть Назарбаева? Или я неправильно вас понял?
Нет, не надо не вернуть. Зачем? Они сами хорошие. Могут сами посидеть.
Сами посидеть. А в этой конструкции террориста международная угроза суверенитету, конституционному строю, целостности страны, как укладывается?
Знаете, ну, очень просто, то есть, вот там террористы что-то захватили, да, то есть президент не может выполнять свои функции, получается. Ему делается предложение, от которого он не может отказаться. Потом дальше кто-то какой-то человек, так скажем, на белом коне бодро погоняет террористов или там путем переговоров их освобождает города. И, соответственно, это уже новый лидер страны.
Очень интересно.
Это типичная еще история для стран третьего мира и, знаете, их сколько угодно было.
Артур Максимович, ну не было ли это неожиданным? Потому что, ну, вроде вы так сказали, страны третьего мира. Ну, Казахстан выглядел достаточно как-то спокойно, что ли, уверенно. И при этом не было предпосылок заранее подразумевать, что такое может произойти. Или это все было, вот опять же, каким-то, как это правильно сказать,
нет, смотрите, мороком? Это, смотрите, вся проблема, допустим, то, что, в смысле, у нас есть какие-то вот исламисты, да, террористы, это всем известно. То, что у нас есть маргиналы, всем известно.
Но так и везде, нас, везде есть такие люди, да.
Все-таки не было такой уверенности, что будет внутриэлитный заговор, понимаете? Мы думаем, что все-таки элита, она монолитна, и, соответственно, в смысле, не будет вот такие вещами. Ну, она недостаточно глупая же.
Марат Александрович, разрешите здесь буквально вклиниться на пару слов. Просто дело в том, что элиты элитами, а другое дело, элита, которая имеет, ну, вот такие корни и в военных верхних структурах, которые могут отдать приказ или не отдать приказ, или военный еще рядовой может подумать, а кого мне слушаться, вот непосредственно свое начальство или вот, вот где-то кого-то?
Ну, что, в смысле элита?
Ну, это к тому, что элиты разные бывают, которые могут вооруженными силами, правоохранительными органами управлять и отдавать им приказы, которые...
Да.
Скажите, пожалуйста, ну вот Такаев, президент, пообещал, значит, свидетельство террористической атаки предъявить. А есть какая-то конкретика? Кто, да, было заявление, что из Ближнего Востока люди участвовали, из Афганистана. Какая-то конкретика есть? Вот как они прорвались через охраняемую границу? Какие базы? Кто спонсировал? Хоть что-то конкретное, да?
В смысле, как прорвались-то? Но пограничники подчиняются КНВ же, это структурная часть, они
приехали.
Да, конечно. И, так скажем, я так понимаю, что козыря этими удостоверениями, оперативной необходимостью, секретными операциями, их завезли, готовили и все.
Скажите, пожалуйста, еще одна версия, значит, звучит следующим образом.
Я уж прошу прощения, давай мы продолжим беседу, в том числе и с другими гостями. Марат Максумович, спросим непосредственно о ситуации, которая в Казахстане. Марат Максумович, а вот мы с вами сейчас разговариваем в трансляцию, вы идете фотографией. Просто потому, что интернет было сообщение, в Казахстане сегодня снова, ну, мягко говоря, не беспроблемно работал. А вообще, если так посравнивать, что принципиально поменялось, вообще, какова обстановка в Алмате сегодня?
Ну, сегодня нормально было, я вот с утра пошел на субботник, вместе с общественным советом, там мы проводили в порядке парковую зону. В принципе, это общественный транспорт ходит, хлеб завозится, мусор вчера стали убирать, люди вышли на работу, более-менее уже все почти в порядке.
То есть в этом смысле...
Убытки,
убытки в миллиардами долларов исчисляются, как вот сообщают.
Да.
Город в плохом
состоянии. 2 миллиарда уже точно.
Марат Максимович, спасибо вам огромное и за комментарий, подробный разбор ситуации, и за комментарий относительно того, что непосредственно на улицах происходит. Политолог Марат Шибутов в эфире «Радио Спутник». А вот не раз ведь возникало такое ощущение, что вот в разных городах Казахстана ситуация совершенно по-разному. Нет, где-то через день восстановилась, где-то сейчас.
Связь-то да. Нет, вообще разная обстановка
была. Я имею в виду,
была.
В принципе, жизнь. Потому что там чуть ли не на следующее утро уже как-то, ну, в Нур-Султане, по крайней мере, и автобус ходили, люди на работу ездили.
Ну да, да. Нет, во-первых, север Казахстана, где проживает много этнических русских, он был более или менее спокоен. Значит, ну вот, соответственно, на юге, там, на западе было погорячее, мягко говоря. В общем, ситуация была действительно разная. Но вот пока мы видим заявление лидеров государств ОДКБ, да, вот опять же, можем еще раз так пунктирно их обозначить, да, что угроза была суверенитету, вот Казахстан с ней столкнулся, это Владимир Путин заявил, и что в лагерях террористов за рубежом готовились вот эти люди, которые участвовали в погромах и в перестрелках. Ну, мародеры — это, наверное, отдельная какая-то когорта. Всегда находятся люди, готовы воспользоваться, да, каким-то ЧП. Ну, вспомним.
И отсутствием или слабостью правоохранительных органов. Так, увы, везде бывает.
Да, Новый Орлеан. Вспомним, когда вот этот был ураган чудовищный, да, и потоп там, значит, наводнение. Ну, это же страшное дело. Там просто грабили все подряд. И недавние события в Соединенных Штатах, в общем, вроде бы они начинали с политики, а заканчивались всегда одним и тем же. Ну, так устроены
слово
люди.
Слово новое придумали. Лутинг. Нельзя мародеров называть мародерами. Да. Зато слово вошло в обиход. Никита Минкович с нами на связи, глава Евразийского аналитического клуба. Никита Андреевич, здравствуйте.
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 Никита Андреевич, а можно вот какую проанализируем версию? Она связана с тем, что за этими событиями, ну, не за самым их началом, да, а за развитием стояли какие-то силы на Западе. Ну, вот я просто посмотрел топливно-энергетический комплекс Казахстана, вот, собственно говоря, каким образом он работает, кто его контролирует. Ну, и, в общем, там представлены как инвесторы, которые получают, кстати говоря, очень существенные налоговые льготы, практически все западные и китайские энергетические компании, и Royal Dutch Shell, и Eni, и Chevron, и CNPC, это китайская, ExxonMobil, Total, или Total французская, то есть они там все вроде бы имеют свою долю, так сказать, зарабатывают деньги.
И не маленькую.
И не маленькую, где-то да, еще это большие большинство. Деньги, да. Угу. И вот с этой точки зрения, так сказать, Западу было выгодно, чтобы там какая-то революция возникла, ну и, соответственно, интересы этих компаний так или иначе могли пострадать, но люди бы начали все подряд крушить и отнимать, допустим.
Смотрите, на текущий момент есть действительно версия, что произошедшее это результат борьбы США с Китаем за доступ к месторождениям полезных ископаемых в Казахстане. Американский след в беспорядках есть, и он несомненен, потому что активно пытались их координировать и руководить ими три группировки, созданные при американском финансовом участии. Это движение, вернее, партия «Демократический выбор Казахстана». Она в Казахстане запрещена, ее штаб-квартира находится в Киеве. Это движение «Оян Казахстан» и это «Демократическая партия Казахстана». Все эти три организации очень тесно связаны с американскими НПО, американским финансированием. Очень многие их деятели, ну, связаны с предполагаемыми сотрудниками спецслужб США и Великобритании. Ну и ДВК, собственно, это вот они связаны с СБУ, потому что ну, на Украине иначе сложно устроиться. Они очень активно рекламировали протест, пытались мобилизовать людей. И самое главное, изначально протест был экономический, речь шла о ценах на газ. Они ему придавали вполне себе политическое звучание. То есть начали звучать лозунги «Назарбаев уходи», «Токаев уходи», «Россия уходи». В общем, все по достаточно старому доброму шаблону. Причем у меня ощущение, что это было частью достаточно большого плана, потому что сообщества, которые использовались для координации этих выступлений, они были созданы еще осенью, но они лежали мертвым грузом, они не использовались, а 1-2 января, когда начались протесты из-за цен на газ, они активизировались и стали использоваться, причем модерировали их те самые вот люди, сидящие в Киеве. Из числа политэмигрантов, связанных с США.
Скажите, вот, пожалуйста. Вот да, я понял, ситуация непростая, естественно, она многоуровневая и многоплановая, это уже очевидно. Никита Андреевич, скажите, пожалуйста, а все-таки какая-то борьба внутри политической элиты Казахстана играла значительную роль в этих событиях, да? И вот что с Назарбаевым, на самом деле, не совсем понятно. Кто-то считает, что Токаев, в общем, отстранил его от реального управления тем же самым Советом Безопасности, но... Ну,
сторонников его, последователей да, подвигали да, да,
но очень есть хорошо, версия, да. Что нет, это Назарбаев одобрил, он сам вроде бы ушел, попросил, чтобы в одних руках была сосредоточена сила, центры принятия решений. Вот что на самом деле с этой точки зрения происходит сейчас и происходило в последние полторы недели, ну, неделю?
Смотрите, Назарбаев далеко не мальчик, и у него, как передают, не очень хорошее здоровье. В такой жизненной ситуации обычно переворотов не совершают. Тем более, понимаете, в 2019 году он добровольно, без принуждения, совершил транзит власти, и он, собственно говоря, активно продвигал Токаева как президента. Токаев бы никогда им не стал, если бы не активная поддержка Назарбаева. И что вот сейчас, спустя там 2 года с небольшим, он с риском для себя, для семьи, для всего государства стал отнимать Токаева власть, ну, мне это кажется
немножко странным. Наоборот, Токаев забрал у Назарбаева те бразды правления, которыми обладал предыдущий президент. Вот о чем речь.
Ну, он был председателем Совета Безопасности, но, понимаете, здесь все целиком зависело от действий силовых структур. Во-первых, кто мог предсказать, что вот все сложится настолько плохо, что силовики будут настолько пассивны и запустят ситуацию до такой степени, что протестующие полностью захватят город Алматы, разграбят его и, самое главное, захватят арсенал и начнут создавать вооруженные отряды. Я не думаю, что кто-то бы стал допускать ради любых политических выгод такую ситуацию, потому что ну, это самоубийственный риск. Кроме того, понимаете, это похоже, вот знаете, очень на такую многоходовку из какой-то книги или оперетты. В жизни таких многоходовок не бывает. Это просто самоубийственные планы. Любой из нас, кто пытался, там, не знаю, поставить домофон в подъезде или сделать ремонт в квартире, знает, что всегда все идет не по плану. И делать такие вот вещи с риском для жизни и политической карьеры, спасибо, нет. И Назарбаев, и Токаев производят на меня впечатление достаточно умных людей. Они могут ошибаться, у них есть недостатки, но они не идиоты.
Да, скажите, пожалуйста, еще вот активно разрабатывается версия, что это вообще была многоходовка Москвы. Ну, многие западные СМИ сейчас об этом пишут, что, в общем, это на руку Москве, потому что там вот в контингенте ОДКБ подавляющее большинство российских военнослужащих. Что там греха таить? Речь идет о тысячах, а другие послали десятки, как Армения, или сотни, там, как тот же самый Кыргызстан, Киргизия. Вот с этой точки зрения, почему Казахстан своими силами не справился вот с этими людьми, которые грабили магазин, стреляли там, разоружали военных, грабили склады с оружием. Почему потребовалось привлекать партнеров по ОДКБ, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, здесь два вопроса. Почему не справились и какова роль Москвы? Про роль Москвы мне это до боли напоминает анекдот про израильтянина, который ищет в интернете и читает антисемитскую прессу. Потому что израильская пресса пишет, как все плохо, как у нас ничего не получается, а в антисемитской прессе он читает, что евреи контролируют весь мир, и все у них замечательно. Поэтому он предпочитает читать это. Здесь вот ровно та же ситуация. Что наоборот, там у России достаточно много там проблем, нерешенных вопросов во внешней политике, хотя есть и масса успехов. И было бы наивно считать, что Россия вот так вот сложно, на таком глубоком уровне управляет всеми региональными процессами. Что касается, почему не справились, здесь два фактора. По моим предположениям, влияние 50 на 50. Первое – это некомпетентность силовиков и деградация государственного аппарата. Полиции и армии в частности. Потому что они очень плохо управлялись вот в период, когда там пошло обострение беспорядков. Очень поздно с опозданием поступали приказы. Пытались там бросать на начальном этапе на подавление войска, но войска, эти вот солдаты, которых бросали там в ту же самую Алматы, их не вооружали, они не получали никакого командования. В результате, что были там дикие случаи, когда эти вот грузовики с солдатами останавливались,
да, протестующими, солдат брали.
И брали в плен, да. Второй момент – это не исключено предательство. Потому что, будем называть вещи своими именами, цветные революции и американская агрессия не обходятся зачастую без содействия каких-то элитариев. Так было в Ираке, когда группа генералов в какой-то момент по сговору сдала армию. Хотя, в принципе, там еще можно было воевать. В данном случае уже, это вполне официальная информация, арестован бывший глава Комитета нацбезопасности по обвинению в измене. Это как бы намекает на то, что был какой-то сговор, был саботаж. Может быть, как раз вот поэтому КНБ и не заметила подготовки этих вот мероприятий. Надо честно сказать, что в элите это не обязательно какие-то вот кроты кем-то завербованные, там есть вполне, ну, такая вот официальная, открытая проамериканская партия. Тот же самый госсекретарь действующий Казахстана, Ерлан Карин, он очень близко дружит с сотрудниками ЦРУ. Он с ними там пишет совместные работы. Он значится сотрудником-преподавателем одного из американских...
Так, со связью у нас. Ага.
Я так понимаю, что
звук профонда идет, да. Да, извините, ради бога, у нас полторы минутки. Извините, ради бога, мы просто анонсировали, как бы мы задали вопрос в начале программы, какие выводы сделают партнеры Казахстана по ОДКБ в связи с этими событиями. Ну вот, на ваш взгляд, Москва и Минск, которые совсем недавно столкнулся с такой массовой динамикой, какие сделают выводы, какие будут предпринимать меры, чтобы, так сказать, купировать эти риски в будущем, возможные?
Ну, смотрите, выводы должен прежде всего делать сам Казахстан. Необходимо капитально пересматривать внутреннюю политику. Не надо превращать правительство в заповедник американской агентуры. Нужно вычистить людей, которые, ну, проявили изменническую позицию, честно скажем, в период революции. Необходимо перестать заигрывать с националистами, которые, собственно, играли очень активную роль вот в этих протестах и погромах. И пытаться опереться на какие-то более здоровые силы в обществе. Большая часть населения Казахстана русскоязычна. Надо, наверное, оказывать ему больше уважения, не нагнетать постоянно вот, антирусскую истерию, как, к сожалению, происходило весь предыдущий год. Необходимо что-то менять в экономике. Необходимо более тесно входить в евразийский рынок. Потому что то, что вот мы получили с ценами на газ, это из-за того, что энергетический рынок не интегрирован. Это сдерживало с казахскими чиновниками. В результате чего там было между собой из нескольких компаний, которые задирали цены на газ. Сейчас они просто переборщили, и с этого вот в первый день начались протесты. Дальше к этому присоединяются внешние игроки, и это превращается в цветную революцию.
Ну, классический
сценарий,
да. Чтобы
этого не допускать, да. Нужно продолжать интеграцию.
Евгений Андреевич.
Да, в общем, просто возвращаясь.
Вам нужно спасибо огромное за комментарий. Вы время у нас завершается.
Спасибо.
Про вот словами, которые прозвучали в поддержку в направлении интеграции России и Казахстана. Первую половину программы завершаем. Никита Минкович в эфире на радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, прогресса на переговорах США в Женеве по теме нерасширения альянса достигнуто не было. Рябков сообщил, что Россия едет в Брюссель на встречу Совета России и НАТО без согласованной повестки дня. В ближайшие дни станет ясность, состоится ли следующий раунд переговоров США по гарантиям безопасности, сказал дипломат. И первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия на переговорах в Женеве заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину и объяснила учениями сосредоточение войск вблизи совместных границ. В Госдуме разработают проект, освобождающий россиян в странах с ЧП от оплаты роуминга при соединениях с Россией. Об этом сообщил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что механизм компенсации затрат для операторов будет определен с Минцифрой отдельно. В Алма-Ате и области за три дня задержаны 675 человек за участие в массовых беспорядках, сообщают СМИ. Около 8 тысяч человек были задержаны правоохранителями в Казахстане. Президент Токаев заявил, что беспорядки – это дело рук подготовленных за рубежом террористических банд. На Алма-Ату напали около 20 тысяч боевиков. Он квалифицировал это как внешнюю агрессию и запросил помощи ОДКБ. В страну для охраны ключевых объектов введены миротворцы. Авиационные власти Армении разрешили турецкой авиакомпании «Пегасус» выполнять рейсы в Ереван. В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, и также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр подчеркнул, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы «Стамбул-Ереван-Стамбул». Факультет психологии МГУ не может связаться с Алисой Тепляковой или ее законными представителями с 24 декабря. РИА Новости в УЗИ сообщили, что им неизвестно о намерениях 9-летней девочки продолжать обучение. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Это «Радио Спутник». Илья Харламов, Алексей Красильников у микрофонов. Илья, приветствую.
Приветствую еще раз.
И продолжаем в какой-то мере подводить итоги того, что происходило в Казахстане, в какой-то мере и прогнозировать, попытаться заглянуть, что же будет дальше. Но главное, действительно, какие уроки были выучены, какие выводы были сделаны. На связи с нами Денис Ракша, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон». Денис Григорьевич, здравствуйте.
Алексей, Илья, добрый вечер. Здравствуйте все.
Денис Григорьевич, Владимир Путин сказал, что силы ОДКБ пробудут в Казахстане столько, сколько потребуется, сколько нужно, без обозначения четких сроков. Хотя были там и другие заявления раньше, да, ранее, что там неделю, две, месяц, разные цифры звучали. Ну вот столько, сколько потребуется, возьмем за отправную точку. А есть ли вариант, что, скажем, те же самые российские десантники, которые были отправлены в Казахстан, останутся там на постоянной основе? Вообще в Казахстане появятся российские базы или базы ОДКБ, можно их так назвать?
Ну, я бы отталкивался от буквального текста президента Путина, который сказал следующее. Они там пробудут не просто сколько потребуется, а сколько решит руководитель Казахстана. И после этого все, абсолютно все, я сейчас не цитирую, но по памяти воспроизвожу, все, абсолютно все вооруженные силы ОДКБ будут выведены безусловным образом с территории Казахстана. Вот что сказал Путин.
Понятно. Тогда следующий вопрос. Ну, смотрите, вот сейчас тоже активно обсуждается вопрос отношения казахстанцев к просьбе Токаева, к обращению Токаева в адрес ОДКБ о введении вот контингента вооруженного. Ну, якобы многие обвиняют сейчас Токаева в том, что он чуть ли не предатель национальных интересов. Это действительно так? Такие настроения распространены в Казахстане, что он поступил совершенно неправильно, да, и, в общем, так сказать, как-то отдался в чужую волю? Или это правда? Или это правда так?
У меня нет сейчас контактов с казахскими друзьями, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, исходя из опыта других стран, других времен, можно сказать, что всегда, что бы ни происходило, будут люди, которые обязательно обвинят руководителей страны, что бы они ни делали, в предательстве национальных интересов. Это неизбежно.
А вот возможно ли обострение каких-то сепаратистских настроений внутри Казахстана? Там же делится общество на несколько частей, в том числе есть просто этнические русские на севере Казахстана. Вот какие-то такие процессы, не дай бог, конечно, могут ли активизироваться? И в целом, как вы смотрите на перспективе урегулирования этого кризиса? Будет ли там какое-то вооруженное сопротивление вялотекущее продолжаться? Потому что ведь оружие-то много.
Организованное, я бы еще добавил.
Да. Там же куча видео, как прям эти склады военные грабят, выносят автоматы там и так далее.
Ну, что касается сепаратизма, если вы имеете в виду призывы к отделению части территории Казахстана и превращению ее, этой территории, самостоятельное государство или присоединение к другому государству, то я о таком не слышал. В смысле, если речь о Северном Казахстане и о русских, которые там проживают, то мне неизвестно. Я довольно много и интенсивно работал с казахскими компаниями лет 10 назад, и в те времена ничего подобного не было, мне кажется, что и не появилось с тех пор. Поэтому о сепаратизме я бы не стал говорить. Вот. Что касается оружия, ну, я думаю, что это вооруженное сопротивление вот тех, у кого есть это оружие, будет подавлено очень быстро. Во-первых, потому что сигнал от России, от ОДКБ, там, назовите это как хотите, политический сигнал, прошел по нервным окончаниям казахстанской элиты. Вот. И, во-вторых, потому что я не думаю, что население будет поддерживать этих людей. В общем, как бы все нормальные люди всегда и везде хотят спокойной жизни.
Да, чтобы выстрелы не звучали на улице.
Не заинтересованы, чтобы мимо них бегали люди с автоматом.
Скажите, пожалуйста, вот обращают эксперты внимание на то, что казахстанское общество достаточно молодое, и в связи с этим, вот как вы расцениваете отношение казахстанцев, особенно молодых, к Елбасы, к Нурсултану Назарбаеву, к тому, что памятники ему ставят, вот один из них свалили, да, как мы знаем, это, так сказать, конечно, при любых протестах и бунтах обязательно надо скинуть памятник, но тем не менее, вот отношение к человеку, который более 30 лет, ну, сейчас уже не формально, а де-факто, да, ну, вместе с Токаевым управляет республикой, но он как бы вот никуда не уходит. Есть этот фактор недовольства, какого-то усталости среди тех факторов, которые, в общем, к этим событиям привели?
Несомненно, фактор недовольства есть и фактор усталости есть. Но я бы хотел заметить, что казахстанское общество не молодое. Это как бы по некоторым мнениям государство казахстанское молодое, поскольку возникло в 1991 году, но есть и другие точки зрения относительно того, что они являются там наследниками Орды и так далее. Значит, что касается казахстанского общества, то в советские времена оно существовало как казахстанское общество и в этом смысле насчитывает, ну, по крайней мере, 100 лет. Значит, что касается недовольства, то оно, его истоки тоже понятны. Очень резкая разница в доходах, очень резкое расслоение социальное. Большое количество молодых людей – это роднит Казахстан в некотором смысле с арабскими странами, в которых в 2011 году происходила арабская весна. Там тоже было очень много молодых людей, безработных, без перспектив к какому-то карьерному росту, к получению работы, к хорошей жизни. И вот эти вот молодые люди, которые не видят перед собой будущего, они, естественно, очень остро реагируют на вот эту социальную несправедливость, которая, по их мнению, выражается или как бы символизируется руководителем государства. И в этом смысле, ну, памятники и всякое прочее словословие в адрес Нурсултана Назарбаева, конечно, очень раздражали вот именно эту социальную сторону.
Денис Григорьевич, еще вот что хотелось бы спросить. Вот тоже звучит критика в адрес того, что социальные лифты не очень хорошо в Казахстане работают, и коррупция достаточно на высоком уровне, и там все проблемы, которые сопутствуют и многим другим государствам. В этой связи, да, и, в общем, доходы основной части населения не назвать уж, так сказать, зашкаливающими, да, я так аккуратно выражаюсь. Какие-то решения власть будет чисто экономические, точнее, социально-экономически принимать, чтобы как-то заработали эти лифты, да, чтобы люди были чуть-чуть побогаче при учете того, что страна не бедная, в общем, энергетическое государство, которое весьма успешно торгует углеводородами и другими видами ресурсов. Вот здесь что может быть сделано, дабы избежать повторения вот этих событий?
Ох, ну это очень большой вопрос.
Большой, значит, давайте смотрите, попробуем так, схематично. Да,
ну по кускам да, его да, будем рубить. Да. Значит, во-первых, что касается транзита власти, он, ну, как бы в общих чертах вроде как завершился или завершается, но проблема в том, что в таких государствах и обществах, как Казахстан, власть неотделима от собственности. Точнее говоря, собственность неотделима от власти. И в этом смысле Казахстан, вероятнее всего, ждет очень мощный передел собственности, потому что клан Назарбаева до сих пор контролирует, ну, по разным оценкам...
40-50%, да?
Да, около половины экономики Казахстана. Нужно понимать, что клан Назарбаева, ну, по всей видимости, будет уходить от власти мирно, да, но и этот процесс будет растянут во времени, но ему придется расстаться с большей частью своей собственности.
Но скажи, пожалуйста, извините, я сразу перебью, вот он будет расставаться, эта собственность будет в другие руки переходить или в руки управленцев, которые социально-экономическую политику будут менять в пользу населения? Или вряд ли? Это я, конечно, романтик, да, в розовых очках, но тем не менее.
Вот давайте так. Тут вопрос вот в чем. Какой политический путь выберет для Казахстана президент Токаев? Но нужно понимать, что у президента Токаева есть 2 года до следующих президентских выборов. В этом смысле времени у него очень мало. Даже если он объявит внеочередные парламентские выборы для того, чтобы изменить баланс сил на политической арене в свою пользу, он может это сделать, и даже уже, кажется, говорил об этом, тем не менее, до следующих президентских выборов 2 года. За эти 2 года ему нужно предъявить казахстанскому обществу какую-то картину будущего. Либо Казахстан будет таким же, как при Назарбаеве, только это будут другие люди, это будет не клан Назарбаева, а какой-то другой клан. Ну, клан Такаева, условно говоря. Вот. Либо...
Денис Григорьевич, я прошу прощения, у нас полминутки остается. Да. А вот на то, что вы говорите, авторитета-то сейчас хватит? Ну, учитывая, что в течение какого-то времени военные сказали, мы, наверное, стрелять не будем. Или мы, наверное, оставим шлаг. Вот в этом смысле сделать то, что вы говорите, авторитета будет достаточно?
И воли.
Да, и воли, само собой.
Воля, по всей видимости, есть. Авторитет за Токаевым стоит Владимир Путин и другие государства ОДКБ. В этом смысле авторитета хватит. Вот. Но проблема в том, что все эти процессы невозможно совершить в один день. То есть, давайте так, населению какие-то льготы, послабления будут даваться. Уже объявлено на 180 дней, на полгода.
Денис Григорьевич, вынужден прерваться. Спасибо вам огромное за комментарий. Не уверен, не раз еще будем возвращаться к ситуации вокруг Казахстана. Денис Ракша в эфире «Радио Спутник». Илья Харламов, Алексей Красильник в студии микрофонов. Спасибо.
Спасибо.
Дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, прогресса на переговорах США в Женеве по теме нерасширения альянса достигнуто не было. Рябков сообщил, что Россия едет в Брюссель на встречу Совета России и НАТО без согласованной повестки дня. В ближайшие дни станет ясность, состоится ли следующий раунд переговоров США по гарантиям безопасности, сказал дипломат. И первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия на переговорах в Женеве заверила США в отсутствии планов вторгаться на Украину и объяснила учениями сосредоточение войск вблизи совместных границ. В Госдуме разработают проект, освобождающий россиян в странах с ЧП от оплаты роуминга при соединениях с Россией. Об этом сообщил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что механизм компенсации затрат для операторов будет определен с Минцифрой отдельно. В Алма-Ате и области за 3 дня задержаны 675 человек. За участие в массовых беспорядках, сообщают СМИ. Около 8 тысяч человек были задержаны правоохранителями в Казахстане. Президент Токаев заявил, что беспорядки – это дело рук подготовленных за рубежом террористических банд. На Алма-Ату напали около 20 тысяч боевиков. Он квалифицировал это как внешнюю агрессию и запросил помощи ОДКБ. В страну для охраны ключевых объектов введены миротворцы. Авиационные власти Армении разрешили турецкой авиакомпании «Пегасус» выполнять рейсы в Ереван. В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей. Также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр подчеркнул, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы «Стамбул-Ереван-Стамбул». Факультет психологии МГУ не может связаться с Алисой Тепляковой или ее законными представителями с 24 декабря. РИА Новости в ВУЗе сообщили, что им неизвестно о намерениях 9-летней девочки продолжать обучение.